Иннуэндо. Предположим, апельсин ходит как ферзь. Сонно говорит Кэт, катая пахучий оранжевый шар по столу. Вот как хочет, так и ходит. Например, в твою тарелку. Или вообще на пол. Но не тут-то было. Я его раз и поймала. И теперь съем. Игрок съедает своего ферзя, как лиса колобка. Ам! Беспрецедентное событие. Я великий шахматист, никем не понятый гений, и у меня самый вкусный в мире ферзь. Почистите мне его, пожалуйста, люди добренькие, помогите, кто чем может. Я так устала, что уже практически не местная и сама не своя. У меня пальцы в косу заплетаются.
«Да, вижу», — вздыхает Бо. «Ты же сидя спишь. Отвезти тебя домой?»
«Меня отвезти домой», — сладко зевает Кэт. «Меня еще как отвезти и привезти, причем именно домой, но не прямо сейчас. Хочу еще немножко поспать сидя и посмотреть сон про всех вас. Такой хороший сон. Я ужасно соскучилась».
«Работа тебя доконает», — говорит Маша, протягивая Кэт очищенную половину апельсина и принимается за оставшуюся часть. «А я тебя сразу предупреждала, что в этот милый журнальчик лучше не соваться. Когда редакции доподлинно известно, что рабочий день там начинается в 9, потому что так положено, да еще со штрафами за опоздание, а заканчивается в лучшем случае тоже в 9, потому что номер горит. Причем горит он, как костры инквизиции, весь месяц напролет, а не последние 3 дня перед сдачей, как у всех нормальных людей. Это, по-моему, равносильно надписи «Не влезай, убьет». А ты, как персонаж тупого ужастика, которому весь зрительный зал хором кричит: «Не сворачивай в сумерках на лесную дорогу, не ночуй в гостинице под названием «Черный проклятый дом», труп на пороге твоей комнаты, это необычное недоразумение, нет, нет, нет». А он все равно жизнерадостно прет в самое пекло, вместо того, чтобы бежать без оглядки, осеняя себя крестом 3 раза в секунду.
«Вот именно», — кивает Бо. «Я ей каждый день говорю, что...» «Ты мне каждый день говоришь...» Сонно соглашается Кэт. «И все правильно говоришь. Я бы на твоем месте примерно то же самое говорила. Но этот черный проклятый дом оказался таким замечательным местом. Во-первых, делать журнал, за который не стыдно, по нашим временам немыслимая роскошь. Все равно, что к Маргарите на свидание бегать. Ни единой души Мефистофеля так и не продав. А во-вторых, там же натурально заповедник гоблинов. В смысле, совершенно прекрасных придурков, таких же, как я, только еще хуже. В смысле, круче. Не знаю, как до сих пор без них жила. По утрам просыпаюсь в 7. Если по уму надо бы еще раньше, но тогда я просто сдохну. Я, конечно, и так сдохну, но не сразу, а немного погодя. Так вот, просыпаюсь каждый божий день в 7 утра. Это я-то. Ненавижу все живое, хуже зомби, потому что меня даже чужие мозги в этот момент не интересуют. Ни за что не станут такую гадость жрать. Только кофе, да и то скорее от отчаяния. И так все плохо, а тут еще полную кружку вот этого горького черного с залпом, как пулю в висок. И пока бреду на кухню, проклиная все сущее, вдруг вспоминаю, ради чего поднялась. Что сначала, конечно, все будет плохо, потому что кофе горький, вода мокрая, а еще одеваться. Господи, как же я ненавижу одеваться! Хоть в одежде спать ложись, чтобы одной пыткой с утра меньше. А впереди еще метро. Без комментариев, мы все понимаем, что это такое. Но потом-то, потом! Потом я все-таки приду на работу, и там будут все мои прекрасные придурки. Танька, Ваня, Салочка, Морковна и Лев Евгеньевич. Если очень повезет, выйдет из кабинета к нам пить кофе. И как начнет свои байки рассказывать?
Кто-кто тебе байки рассказывает?
Изумленно переспрашивает Веня. Что за Лев Евгеньевич? Это Крамский, что ли? Я с ним 5 лет в новостях проработал. Чудовищный зануда. И вообще чудовище. Вида ужасного, к тому же.
Ну, так, наверное, ему с вами было скучно. А с нами интересно, — пожимает плечами Кэт. Вот он и пошел байки травить. Любой нормальный человек — переменная, а не константа. А то бы застрелиться можно было.
Ну, не знаю, нормальный человек может и переменная, а у Крамского на лбу написано, что он константа. И послан человечеству в наказание, уж не знаю за что. Может, как доплата за Содом и Гоморру? В небесной канцелярии подбивали баланс, поняли, что огонь и сера — это было недостаточно сурово, и быстренько отправили на землю Крамского. Но почему-то не на берега Мертвого моря, в Москву. Промахнулись, что ли?
Слушай, а мы точно говорим об одном и том же человеке?
Понятия не имею. Сонно улыбается Кэт. Но все-таки фамилия, имя, отчество, профессия многовато для совпадения.
Да брось ты, в самом деле. Может, у человека просто плохой период в жизни был, когда вы вместе работали. А теперь все прошло. Он правда прикольный. И, между прочим, бывший художник-авангардист. При советской власти это был такой экстремальный спорт для самых безбашенных. Он к памятникам Ленину ангельские крылья приделывал, самодельные, из марли на каркасе. И картины рисовал египетские мумии в пионерских галстуках. Рабочие с картофелем вместо лиц. Члены политбюро парят ноги в тазиках, а глаза у всех светятся таким инопланетным белым огнем. А когда СССР развалился и все разрешили, бросил это дело, стало неинтересным. Вот тебе и зануда.
«Ну ты даешь!» — восхищенно вздыхает Веня. «Крамской! Клеит ангельские крылья памятником. Мумии в галстуках, картошка, ноги в тазиках. Вот это импровизация! Что у тебя в голове делается, дорогой друг?»
«Голова головой, а ты погугли!» — пожимает плечами Кэт. «Про свои картинки он нам не рассказывал, я их сама нашла на сайте какой-то американской галереи. Или немецкой. Один черт!»
«Слушай, а что за байки Крамской вам травит? Я же Левгеньевича тоже немножко знаю, и, честно говоря, совершенно не могу вообразить его выступление в этом жанре».
«Ну, да черт его знает», — зевает Кэт. «Такой, понимаешь, экзистенциональный поток сознания. Пока слушаешь, просто ах, а потом хрен перескажешь».
Диспозиция теперь такова. Бо сидит за рулем, Кэт лежит на заднем сиденье, прикидывая, что делать с ногами, которые внезапно стали слишком длинными и не помещаются никуда, хоть в окно их высовывай.
А, кстати, это мысль.
Ты что творишь?
Да вот подумала, у меня такие прекрасные новые сапоги. Надо бы воспользоваться случаем и показать их всему городу. При бледном свете фонарей, например.
Не стоит, мягко говорит Бо. Предположим, сегодня неподходящий для этого лунный день.
«Аргумент», — вздыхает Кэт. «Ладно, тогда поехали побыстрее, потому что я тут у тебя совершенно не помещаюсь. Так, чтобы лежать».
«А не лежать бессмысленно. Зачем тогда вообще жить, если усталому человеку прилечь нельзя?» «Бедный ты мой усталый человек. Слушай, они все действительно такие кайфовые, как ты рассказываешь».
«То они сапоги, еще бы, все два.
Да ну тебя! Твои коллеги, включая эту склокоченную рыжую тетку, которая сидит у окна, как ее, Морковна? Ну, которая начала орать, когда я за тобой зашел. Что-то она мне как-то совсем не понравилась. Я дурак, чего-то не понимаю?»
Кэт не отвечает, потому что спит. И будет спать до самого дома, пока худосочный Бо не подпримет очередную провальную попытку вынуть ее из машины и отнести на руках хотя бы до подъезда. Потому что на пятый этаж без лифта — это уже перебор. Даже с точки зрения благородного рыцаря, чья дама сердца весит, скажем так, несколько больше, чем два пакета с едой из супермаркета, с которыми он обычно вполне неплохо справляется.
«Ой, нет-нет-нет, уронишь, я сама...» Сонно смеется Кэт, выбирается из машины, а потом они идут, обнявшись, сквозь синюю гущу тьмы, слегка разбавленную топленым молоком фонарей.
«Понимаешь как?» — внезапно говорит Кэт, остановившись на лестничной площадке между третьим и четвертым этажом. «Та же морковна, кажется, вообще никому, кроме меня, не нравится. Зато она поэт. Причем настолько странный и сложный, что даже не могу сказать, хороший ли. Но какая разница, все поэты зачем-то нужны, иначе бы их не было. Особенно морковны, с таким характером, как у нее, без дюжины ангелов-хранителей среди людей не выжить. Совершенно неважно, нравится она тебе или нет. И все остальные. Ты же с ними не работаешь, а я работаю. Целыми днями в одном помещении сижу. И кофе вместе пьем, и обедать ходим. Что, впрочем, пустяки. Важно, что журнальчика нашего распрекрасного не будет, если мы не станем одним целым на то время, пока его делаем. Больше, чем пресловутой командой. Натурально, одним существом, с ясной целью и твердым намерением. Не могу же я вот так с утра до ночи с какими-нибудь скучными придурками одним существом становиться. И поэтому они кайфовые. Буквально лучшие люди на земле. Я так решил, и мое слово твердо. И знать ничего не желаю.
Ничего себе постановка вопроса. Бом озадаченно качает головой.
Ну а как еще?
Кэт снова сладко зевает.
Это же моя жизнь. Как скажу, так и будет.
Собственно, уже есть. А Крамский, между прочим, действительно совершенно офигительный тип. Сонно бормочет Кэт, наматывая на себя оба одеяла. Хоть и с прибабахом. Ну, а кто без? Я же правда его картинки в интернете нашла. Еще почитала воспоминания друзей юности. Сейчас многие о тех временах пишут. По всему выходит, Крамский наш очень крутой чувак был. А значит, и остался. Такие штуки, они же никуда не деваются. Они всегда навсегда.
Тихо, говорит Лев Евгеньевич. Помолчите, пожалуйста. Если, конечно, уровень вашего примитивного сознания позволяет контролировать речевой аппарат хотя бы на протяжении нескольких минут, в чем я, по правде говоря, сомневаюсь. Эту вполне обычную в его устах фразу шеф-редактор почему-то произносит про себя. Будем считать по причине лирического настроения, наступившего столь внезапно, что Лев Евгеньевич пока не понимает, что с этим следует делать и как себя вести. Ему хочется плакать и одновременно скакать на одной ножке и еще кого-нибудь обнять. А это уже, будем честны, ни в какие ворота. Лев Евгеньевич прислоняется лбом к холодному стеклу. За окном идет снег, который он ненавидит с детства, с тех самых пор, когда родители привезли его из Ташкента в Москву и сказали «теперь наш дом здесь». И даже толком не потрудились объяснить столь нелепый выбор нового места жительства. Ужасно тогда на них обиделся и зиму не взлюбил. И вот она опять началась, что вполне закономерно, как-никак, на дворе середина ноября. «Удивительно другое», — думает Лев Евгеньевич, — «какого черта я этому рад?» И открывает окно и свешивается наружу, не по пояс, конечно, но все-таки изрядно, так что у рыжей Таисии Марковны начинается кружиться голова. Она отворачивается и пропускает дивное зрелище. Грозный, вечно угрюмый шеф, человек-футляр для хранения самого злого в мире языка, высовывает этот самый язык и ловит на него снежинки. Одну, другую, третью.